С новостями часа вас познакомила Александр Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Кузбассе продолжается расследование аварии на шахте «Юбилейная». Политический кризис на Украине никак не заканчивается. В Англии сегодня открылся огромный парк развлечений «Диккенс Ворлд». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и политика онлайн в этом часе нашей программы. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, продолжает работать государственная комиссия. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». При взрыве на «Юбилейной» погибли, по окончательным данным, 38 человек. 7 горняков госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Завтрашний день объявлен в Кузбассе «Днем траура». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По предварительным данным, в шахте «Юбилейная» произошел внезапный выброс метана из угольных пластов во время работы проходнического комбайна. Госкомиссия продолжает работу, но специалисты не могут спуститься в забой. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
В шахте повышенная концентрация газа метана, и мы не можем рисковать. Туда никто не может сейчас проходить. И когда газ, метан пройдет норму, только после этого специальная комиссия вместе с горноспасателями спустится в эпицентр взрыва для изучения причин взрыва.
Пока спасатели занимаются восстановлением систем снабжения шахты, говорит руководитель отдела пропаганды Главного управления МЧС по Кемеровской области Валерий Корчагин.
С утра работало 3 отделения горноспасателей. Они занимаются восстановлением систем энергоснабжения, вентиляции шахты. Там проверяют состояние перемычек, состояние воздуха, отборы производят.
На совещании с участием полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина Аман Тулеев заявил, что будет добиваться смены собственников и руководящего состава на всех шахтах компании «Южкузбассуголь». Если же не удастся сменить руководство компании, губернатор намерен поставить вопрос об отзыве лицензии на ведение горных работ. О возможности отзыва лицензии у компании «Южкузбассуголь» заявили и в Ростехнадзоре. Однако чуть позже губернатор уточнил свою позицию.
Если отобрать лицензию, то получается останавливаются все 12 шахт и филиалов. А они обеспечивают углем как раз не только металлургов Кузбасса, но и металлургов Липецка, металлургов Северостали. Обстановка сейчас очень сложная. На том же Западно-Сибирском металлургическом комбинате, где мы сейчас находимся, запасов угля на 2/4 суток.
Председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук поддержал решение губернатора Тулеева о смене собственника компании «Южкузбассуголь».
Наверное, негоже лишать компанию, весьма перспективную, добывающую 80% коксующего угля лицензии, поскольку за самой лицензией в этой компании работает более 30 тысяч человек. И понятно, что в данном случае люди останутся без работы, кто им будет платить зарплату и как содержать семьи. Я думаю, что это не есть правильно, и не компания, и не все люди виноваты в том, что произошла одна трагедия, вторая трагедия, и ряд действий руководства, которое ведет к систематическому, в данном случае я могу сказать, нарушению правил безопасности. Поэтому я думаю, что здесь более правильно было бы включить рычаги правоохранительным органам, прежде всего, наверное, прокуратуре, и спросить с тех виновных, на мой взгляд, лиц, которые давали либо какие-то указания, либо с их молчаливого указания, согласия, значит, были произведены какие-то действия, которые привели вот к этим трагедиям. Более того, я скажу, что в принципе в горном деле достаточно давно уже все изучено, известно, и было много знаменитых ученых, которые сделали определенную карьеру. У нас был очень сильный институт горного дела Мискачинского, в котором исследовались горные процессы, давались рекомендации, делались какие-то наработки, которые применимы и применяются по сей день во всем мире. И, в принципе, опасные пласты, которые мы отрабатываем, они есть во всех странах мира, в том числе и в Америке, и в Германии, и в Австралии. Мы знаем, что там тоже бывают аварии. Но вот то разгильдяйство, я по-другому назвать не могу, которое наблюдает в менеджменте данной компании, наверное, имеет место быть.
Сегодня в Новокузнецке глава совета директоров Евраз Холдинга Александр Абрамов заявил, что его компания выкупит пакет акций компании «Южкузбассуголь» уже в ближайшее время. Сейчас и в расходе контролирует компанию «Южкузбассуголь» на паритетных началах. Слово Александру Абрамову.
Работы стали вестись на очень высокопроизводительной технике, самой современной. Соответственно, очень много было сделано, в том числе и в части обеспечения безопасных условий труда. Опять-таки, это привело к повышению технической насыщенности предприятий, сложно действительно техникой, оборудованной самыми современными компьютерными системами, что на самом деле резко повышает требования к персоналу, особенности техническому.
Аварии на горных предприятиях можно исключить, строго соблюдая правила техники безопасности, считает председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
У нас есть ведь несколько основополагающих документов. Это правила безопасности, это правила технической эксплуатации машин и механизмов, это правила ведения взрывных работ и соблюдение технологии. Вот при соблюдении этих четырех параметров на горном угольном предприятии аварий и взрывов не должно быть априори. Но если какой-то из элементов, а там достаточно большие фолианты, как бы труды, нарушаются где-то в чем-то, то вот в особо опасном производстве, в угольном производстве, в шахте, где есть газ, метан, где есть угольная пыль, которая взрывается, любая небрежность может привести вот к таким авариям и трагедиям. Поэтому, конечно, в основе всего должны лежать элементы и методы безопасного ведения работ. А все остальное потом, и оно приложится и в достаточно большом объеме и количестве, если будет соблюдаться безопасность.
Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков считает, что угольной отрасли требуется государственная поддержка.
Наряду с подъемом цен на уголь пошел спад. Естественно, на сегодняшний день и существуют соответствующие нормы выработки и так далее и тому подобное. Так как производительность труда растет медленнее, чем хотелось бы и ожидалось бы, она требует технического перевооружения, то, естественно, интенсивность труда шахтеров в какой-то степени возрастает. И, естественно, шахтеры в том числе начинают пренебрегать мерами безопасности. То, что произошло на Ульяновске, это чистый человеческий фактор. Хотя сегодня уже списать все на человеческий фактор стало невозможно. Совершенно очевидно, что стали выявляться те болезни, о которых мы еще год назад предупредили государство наше и общество. Мы выступили с рядом моих коллег с большой статьей в российской газете, где предупредили, что если мы сейчас не найдем дополнительные меры по поддержке угольной отрасли, то произойдут трагедии. Я не суеверен, но, к сожалению, наши слова подтвердились более чем. Произошло две страшных трагедии, причем одна из них самая крупная, по крайней мере, число погибших, самая страшная трагедия. Действительно, сегодня износ оборудования там под 80%. Действительно, устарели системы безопасности. Действительно, сегодня многие шахты работают на очень большой глубине залегания, на очень тонких пластах. Действительно, сегодня серьезные необходимые меры по газированию шахт, потому что огромное количество метана там находится, вплоть до того, что этот газ добывать и направлять его там в котельный, куда угодно. И, естественно, вот одна из наиболее рисковых территорий, на которых добывают уголь, это Кузбасс. Там не просто там 55% добывается, но там очень высокий уровень газа, очень высокий уровень активности пластов. Поэтому, к сожалению, вот видите, произошедшие две трагедии, они подтвердили правила. Рвется там, где тонко.
Так считает депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры Украины не допустить гражданского конфликта. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Московский городской суд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанного на 3 года вперед. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих армии США. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – обострение политического кризиса на Украине, расследование аварии на шахте «Юбилейной» в Кузбассе. Государственная Дума приняла, как я только что сказал к обсуждению, приняла в первом чтении бюджет России на 3 года вперед. И такая тема: на Каннском фестивале показан фильм Александра Сокурова и ожидается премьера фильма Андрея Некрасова. Все это в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии уже мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Задам вопрос традиционный, первый. Есть ли интересные темы, связанные с Россией? И наверняка пишут много про одну из главных тем вот этой недели. Имеется в виду продолжение дела Литвиненко, заявление британской королевской прокуратуры и так далее. Давайте начнем с этого, если есть.
Да, Саша, разумеется, без Лугового не обходится ни одна английская газета, что вполне понятно. «Экономист» пишет: «Фигурант находится вне зоны выдачи». Для человека, обвиняемого в столь сенсационном преступлении, Андрей Луговой выглядел уж очень беззаботно. Российские власти сразу же отказались передать Британии Лугового, сославшись на Конституцию, которая запрещает это делать. По идее, его можно судить в российском суде с использованием улик, найденных в Британии. Представитель Кремля заявил, что документы, полученные от британской прокуратуры, будут изучены в рамках расследования смерти Литвиненко, которое Россия проводит самостоятельно. Однако Россия настолько неохотно и настолько поверхностно, подчеркивает «Экономист», сотрудничает с британской полицией, что надежды на такое сотрудничество совершенно не внушает. Как и нулевая раскрываемость дел, связанных со смертью противников Кремля. Не говоря уже о том, что такие дела стали появляться уж очень часто. И все же нынешний жесткий подход британцев, подчеркивает «Экономист», наверное, более оправдан, чем чистоплюйское смирение, которое в отношении с Путиным в основном демонстрировали и Тони Блэр, и другие лидеры. Грязные российские внутриполитические игры постепенно становятся проблемой и для других стран.
Какая газета?
Это «Экономист».
«Экономист». Ну, давайте продолжим разговор о российских темах. Есть еще что-нибудь, что ваше внимание привлекло?
Да, и тоже, извините, политизированный такой сюжет. «Критики Путина. Веб-стратегия», так называется в «Business Week» материал, опубликованный Гарри Каспаровым. «В годы, когда я был героем в одержимом шахматами Советском Союзе, я регулярно появлялся на государственном телевидении и на страницах «Сегодня». Что только я не отдал бы за такой доступ сейчас». После того, как 2 года назад я ушел из шахматного спорта, рассказывает Каспаров, чтобы вступить в новую борьбу, борьбу за демократию в России против все более авторитарного правления президента Владимира Путина, традиционные СМИ для меня закрыты. Зато я по достоинству оценил менее традиционное средство коммуникации – интернет. В самом деле, интернет быстро становится последним прибежищем диссидентов в моей стране. Основанная мною в 2006 году оппозиционная коалиция «Другая Россия» использует интернет для информационных и организационных целей. Кремль часто атакует местные типографии и преследует наших активистов, когда они пытаются распространять наши газеты и листовки. Однако, если люди знают, где искать, они могут узнать о времени и месте проведения наших мероприятий через интернет. Мы также публикуем отчет о нашем марше несогласных, включая в себя видеозаписи избиения демонстрантов государственными службами безопасности. С тех пор, как нас перестали пускать на телевидение, YouTube является источником импровизированных видеорепортажей благодаря десяткам активистов. Эти гражданские репортажи проигрывают в качестве, но с лихвой восполняют это за счет честности и оперативности. А наш англоязычный сайт продолжает оказывать давление на Путина, информируя о происходящем Запад, финансовая помощь которого необходима правительству России.
Единственное, странно, честно говоря, почему он интернет называет все-таки еще нетрадиционным средством коммуникации.
Каспаров оговаривает этот вопрос в своей публикации, указывая, что в основном все-таки самый большой процент пользователей интернета живет в Москве и Санкт-Петербурге.
Ну, то есть дело не в привычке или непривычке, а в неразвитости системы.
Абсолютно.
С технической точки зрения.
Да,
у нас осталось буквально секунд 30, Иван Никитич. Просто можете перечислить что-то, что еще...
Попробую успеть. Английский разведчик, который поймал Гитлера. Точка. В объектив. Ким Сенгупта из Independent. В июле 1939 года в музыкальном городе Байрейт любители музыки, стекавшиеся сюда, наверняка чувствовали, что это, возможно, последний фестиваль музыки Вагнера. Над Европой собирались тучи, вот-вот должна была разразиться Вторая мировая война. Именно в Байрейте произошла случайная встреча, в результате которой была сделана уникальная серия фотографий Адольфа Гитлера, на которых он наслаждается досугом и музыкой. Между тем, в это время он готовился к вторжению в Польшу. Снимки были сделаны простым фотоаппаратом Kodak Eastman, и их автор — молодой английский композитор Чарльз Тернер, который работал на английскую разведку. Вчера они были опубликованы его сыном из семейного архива.
Спасибо большое, Иван Никитич. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине новый виток политического кризиса, в который уже втянуты правоохранительные органы. Конфликт между, с одной стороны, президентом, с другой – правительством и парламентской коалицией, напомню, разгорелся из-за кадровых перестановок в руководстве Генпрокуратуры. О ситуации в Киеве рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Комментируя последние события вокруг Генеральной прокуратуры Украины, обе противоборствующие стороны обвиняют друг друга в попытке государственного переворота. Конфликт разгорелся в четверг из-за увольнения президента Святослава Пискуна с должности генпрокурора и назначения исполняющим обязанности руководителя этого ведомства Виктора Шемчука. Правящая коалиция заявила, что не признает эти кадровые перестановки. Вчера же милицейский спецназ силой занял кабинет генпрокурора, и Пискун вернулся на свое рабочее место. По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Виктора Шемчука, в пятницу возбуждено уголовное дело в отношении главы МВД Василия Цушко за превышение служебных полномочий. Дело расследует Служба безопасности Украины, и министру могут быть предъявлены обвинения в связи с захватом Генпрокуратуры. Из ее помещений утром милицейский спецназ вытеснил сотрудников Управления государственной охраны. Работники этого управления, находящегося в подчинении президенту, охраняют все главные госучреждения страны. Сейчас здание прокуратуры контролируют милицейские подразделения. Бурные события развиваются и вокруг Конституционного суда. По словам депутата от партии регионов Вадима Колесниченко, внутри здания много вооруженных сотрудников президентского управления охраны, и они могут сорвать заседание суда.
Мы полагаем, что не исключен момент силового либо продолжения захвата здания Конституционного суда, либо попытка недопуска судей Конституционного суда в совещательные комнаты, либо в здание самого проведения суда.
Впрочем, очередное заседание суда по президентскому указу о роспуске Верховной Рады перенесено на следующую неделю из-за отсутствия кворума. Может ли новый виток политического кризиса на Украине привести к силовому сценарию? На этот вопрос отвечает украинский политолог Кость Бондаренко.
Да, вы знаете, опасения такие есть, но хотя в то же время хочется быть оптимистом и верить в то, что все-таки к силовому варианту ни одна из сторон не прибегнет. Думаю, что и Ющенко, и Янукович должны понимать, использование силовых структур для решения своих политических проблем чревато негативными последствиями и может фактически означать политическое самоубийство как для одного, так и для другого политика.
Тем временем глава государства вывел из подчинения МВД внутренние войска и взял их под свой контроль. Согласно другому решению Виктора Ющенко, командующему внутренними войсками Александру Кихтенко поручено обеспечить охрану общественного порядка в украинской столице и, в частности, вокруг таких важных государственных объектов, как Генпрокуратура и Конституционный суд. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Петербурге в муниципальном образовании «Гражданка» сейчас осуществляется проект под названием «Моя семья в Петербурге», который, по замыслу организаторов, должен способствовать воспитанию патриотизма и толерантности среди молодежи. С главой администрации муниципального образования «Гражданка» Николаем Рыбаковым об этом побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Николай, авторы проекта «Моя семья в Петербурге», муниципальный совет «Гражданка» и общественная организация «Дом мира и ненасилия». И, насколько я понимаю, суть вашего проекта в том, что на первом этапе школьники пишут сочинения, историю своей семьи.
Суть проекта в том, что дети разных школ города пишут историю своей семьи. Принося нам сочинения, очень многие дети докапываются до очень-очень-очень своих дальних родственников. И многие из них понимают, что на самом деле люди, кто называет себя петербуржцами, их истоки лежат в очень-очень многих отдаленных уголках нашей страны и далеко за пределами России. Среди тех, кто принес сочинения, очень много выходцев из Германии, из скандинавских стран. Когда мы читаем работы, которые ребята приносят на конкурс, среди почти всех есть моменты, которые являются переломными в жизни почти каждой семьи. Для ленинградцев в 20 веке, конечно, три таких момента. Это революция, 37-й год, 37-38-й и ленинградская блокада. Конечно, особенно 37-й год, когда выкашивались лучшие люди, и по воспоминаниям детей это очень-очень заметно. Есть авторы 10-й, 11-й класс, конечно, они все осознают, понимают, но и хотелось бы, чтобы они понимали, что нужно делать для того, чтобы это не повторилось.
Но ведь в ваш проект входит не только сочинения.
Среди других составляющих этого проекта это публикации в нашей газете, где мы рассказываем о жизни людей разных национальностей, не только на гражданке, но и в Петербурге. И мы стараемся как можно чаще и как можно более логично, чтобы это не было для галочки, чтобы это не было навязанным людям, говорить о межнациональных отношениях. Ну, например, мы рассказывали о палестинцах на гражданке, потому что они работают в одном из очень известных кафе. 8 мая у нас был очень большой 4-часовой концерт ко Дню Победы, и в этот раз одна из его составляющих — это было выступление армянских национальных коллективов, потому что мы говорили о том, что люди многих национальностей победили в фашизме в Великой Отечественной войне, и никто в окопах войны не смотрел, какой национальности человек, который рядом с тобой. Были выступления армянских коллективов, и это получило поддержку на самом высоком уровне. Мы впервые, было такое, что мы получили поздравление для жителей гражданки от посла Армении в Российской Федерации. Мы стараемся как можно чаще об этом говорить, потому что, к сожалению, гражданка — это один из неблагополучных районов города по межнациональным отношениям. К сожалению, у нас часто случаются конфликты, у нас много общежитий студенческих, у нас много общежитий политеха, и, конечно, там случаются разные истории.
А в школах, наверное, тоже учатся дети разных национальностей?
Кроме того, что наша школа тоже участвует в проекте «Моя семья», вместе со школами мы готовим праздник, который пройдет осенью, праздник «День мира», когда люди разных национальностей будут рассказывать на одной из открытых площадок в нашем муниципалитете о своей культуре, о национальных кухнях, и мы надеемся, что это тоже будет очень интересно и привлечет людей. В прошлом году мы заложили такую традицию, которая заключается в том, что мы 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, 5 автобусов со школьниками и ветеранами гражданки отправились на Левашовскую пустошь. У нас была экскурсия, мы проезжали мимо крестов, были у Соловецкого камня, и потом поехали с ребятами в Левашовскую пустошь. И, конечно, то количество крестов, которое установлено на Левашовском мемориале от представителей разных совершенно национальностей, даже там есть крест ассирийцам, погибшим на Левашовской пустоши, это на ребят, конечно, производит впечатление.
То есть я так понимаю, что смысл вот этого проекта – толерантность в широком смысле слова?
Может быть, один из смыслов этого проекта в том, чтобы показать ребятам, живущим в Петербурге, что нельзя говорить кому-то, что понаехали тут. По большому счету, каждый из нас когда-то сюда понаехал. У нас губернатор сюда понаехала, в какое-то время президент, видимо, понаехал тоже из какого-то города, но у нас вообще молодой город, 300 лет. В 1703 году жители деревень тоже могли говорить, что понаехали тут. Поэтому каждого человека, который живет в нашем городе, надо принимать таким, как он есть, искать лучшее, что в нем есть, и думать о том, как нам вместе лучше жить на этой земле.
Спасибо. Мы беседовали с главой администрации муниципального образования «Гражданка» Николаем Рыбаковым.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – народный депутат Украины Евгений Корнейчук. «Время гостей» повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Московский городской суд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанного на 3 года вперед. Одновременно был принят в окончательном чтении закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональный парламент. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих армии США. Лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр впервые за несколько месяцев появился на публике. Ас-Садр нигде не появлялся и не выступал с конца января после начала операции американских войск в Багдаде. чешском городе Брно проходит встреча глав 15 государств Центральной и Восточной Европы. Основное внимание саммита уделено планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, а также проблеме будущего статуса Косово. Причиной сегодняшнего небольшого пожара на Останкинской башне в Москве стали нарушения правил безопасности при газосварочных работах. Никто из рабочих не пострадал. Северная Корея выпустила в направлении Японского моря несколько ракет, сообщают японские информационные агентства. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 25 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 мая 2002 года. В Великобритании широко отмечается восшествие на престол королевы Елизаветы II. Она стала королевой в феврале 1952 года, в день кончины своего отца Георга VI. С биографом Елизаветы II, автором книги «Ее Величество», британским историком Робертом Лейси, беседовала Наталья Голицына.
Как бы вы оценили годы ее правления?
Огромным достижением Елизаветы II на протяжении полустолетия было сохранение политической неангажированности. Это тем более удивительно, что этот замечательный продукт британской истории ведет свое происхождение от революции и казни короля. Великобритания оказалась первой европейской страной, казнившей своего монарха, но потом благоразумно вернулись к монархии. И Елизавета II исполняет эти свои исторические обязанности с незаурядным достоинством и чувством стиля.
А как бы вы описали личность королевы и ее характер?
Королева – человек очень уравновешенный. У нее нет стремления к внешним эффектам и показным жестам. К примеру, когда погибла принцесса Диана, ее первой реакцией была остаться в Шотландии, где тогда находилась ее семья, ибо для нее в тот момент приоритетом были ее внуки.
Как бы вы оценили деятельность королевы в качестве главы британского содружества?
Удивительно, у этой придерживающейся многих условностей и формальностей женщины сложились удивительно теплые отношения с лидерами, ставших независимыми африканских стран. Одним из ближайших друзей королевы за последние годы стал Нельсон Мандела.
А как она справляется со своими многочисленными зарубежными миссиями?
Очень хорошим примером мог бы стать ее первый государственный визит в Россию в октябре 1994 года. Надо сказать, что монархи Виндзорского дома всегда отказывались посещать Советский Союз, пока в этой стране правили люди, убившие царскую семью Романовых, родственников Виндзоров. Но Борис Ельцин был первым российским правителем, пришедшим к власти в результате демократических выборов. И королеве показалось очень важным подчеркнуть это своим визитом. Что же сделала королева, чтобы растопить лед? Она преподнесла Ельцину небольшой подарок – миниатюрную хрустальную коробочку. Когда супруга Бориса Ельцина открыла ее, там оказались семена, специально собранные для Ельциных в саду Букингемского дворца. После этого миссис Ельцин воскликнула: «Боря! Теперь у нас будет свой собственный королевский сад на даче».
50-летие восшествия на престол английской королевы Елизаветы II. Радио «Свобода». 25 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Первая крупная выставка художников поп-арт откроется в Лондоне в Британской национальной портретной галерее. На ней будут представлены 52 работы 28 американских и британских художников 50-х-60-х годов прошлого века. Среди них Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Ричарда Хэмилтона и других классиков жанра. Один из разделов выставки полностью посвящен образу Мэрилин Монро в поп-арте. Экспозиция откроется 11 октября. В феврале 2008 года она переедет в Государственную галерею в Штутгарт. Ряд общественных деятелей Австралии подвергли критике австралийскую версию реалити-шоу «Большой брат» за то, что авторы проекта не уведомили участницу шоу о смерти ее отца. По правилам передачи, участники отрезаны от внешнего мира и не знают, что происходит за стенами студии. Руководство 10-го канала, транслирующего шоу, заявило, что оно следует инструкциям родственников участницы. Вашингтонская национальная опера планирует выступить перед студентами 17 колледжей и старшеклассниками двух школ. Театр покажет оперу Джакомо Пуччини «Богема». Цель проекта – воспитать новое поколение меломанов. Гастроли театра, которым руководит тенор Пласидо Доминго, начнутся в сентябре. По словам Доминго, действие новой версии «Богемы» происходит в наши дни. Представление пройдет на итальянском языке с английскими субтитрами. Городок Винтерсет, штат Айова, отмечает столетие со дня рождения своего уроженца, актера Джона Уэйна. Тысячи туристов съехались в Винтерсет, чтобы принять участие в празднествах. На главной площади городка состоится бесплатная демонстрация фильмов «Дилижанс» и «Истинная доблесть». Джон Уэйн – классик американского вестерна и киносимвол американского солдата. Он умер в 79-м году в возрасте 72 лет. Министр по делам коренного населения Австралии заявил, что дети аборигенов должны учить английский язык в обязательном порядке, чтобы в будущем избежать прозябания. Представители коренного населения Австралии заявили в ответ, что рекомендации министра носят расистский характер и оскорбительны для аборигенов.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». 30 мая в Москве начнется 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. Он продлится до 29 июля. В его афише 27 спектаклей, не считая московской программы. В нем участвуют Питер Брук и Роберт Стуруа, Филипп Жанти и Тимур Чиидзе, Пина Бауши, Робер Лепаш, Деклан Донелан и Тадаши Сузуки. Президентом фестиваля многие годы был Кирилл Лавров, и в этом году фестиваль посвящен памяти выдающегося актера. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Самый мощный международный театральный фестиваль проходит в России раз в два года. Обычно он открывается уличной программой. Не забыть шествие по Тверской бразильского карнавала или фантастических полетов в воздухе итальянской студии «Фести». Но на этот раз от праздника на открытом воздухе отказались. Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
Конечно, мы в 2001 году самую лучшую программу вам представили на театральной олимпиаде. Но мир такой сложный сегодня и в России, такой улица такая неспокойная. Вот развернуться широко и легко очень трудно, как это было в 2001 году.
Значит, фестиваль откроется не на улице, а в театральном зале. МХАТ имени Чехова на 11 дней отдает свою сцену «Лебединому озеру» англичанина Мэтью Боурна. Это балет на музыку Чайковского, но действие его перенесено из далекого прошлого в неопределенное время, а все партии лебедей станцованы мужчинами. 31 мая в игру вступит Тбилисский театр имени Шата Руставелли. Сладковатый печальный запах ванили поставил сам Роберт Стуруа. К сожалению, театр не захотел привезти в Москву «Солдат, любовь, охранник и президент» пьесу Лаши Бугадзе. И москвичи не смогут сами судить о том, какое отношение она имеет к политической жизни Грузии. Но вот чему стоит удивиться. Конфедерация в этом году стала продавать билеты на спектакли фестиваля аж в ноябре месяце. И выяснилось, что люди охотнее берут билеты на канадские, французские, тайваньские, а не на грузинские спектакли. Возможно, отношения государств сказались на предпочтениях аудитории. Валерий Шадрин возражает.
Театральная публика не политизирована настолько, чтобы это ставить во главу угла. Может быть, сыграло определенную роль то, что Стуруа последние годы много спектаклей в Москве ставил, и поэтому выбор между неизвестным и известным может быть в пользу неизвестного. Вот я объясняю так. Наоборот, мне кажется, после такого, в общем, отношения довольно холодного и долгой паузы, наоборот, у людей должен быть человеческая солидарность с народом.
Все же кажется, что политика сыграла свою роль в этом вопросе. Зато глава парижского «Одеона» Оливье Пи заверил, что ее не будет в той опере, которую он ставит в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Пелиаса и Мелисанду Дебюсси споют французско-российским составом, а дирижировать оперы будет Марк Менковский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Публицист Михаил Пироговский посвятил увольнению генерального прокурора Украины Святослава Пискуна и новой стадии украинского политического кризиса статью «Политика в рейдерском стиле», опубликованную на сайте Global.rus.
В принципе, это довольно рутинное событие. Президент уже не раз отправлял в отставку своих оппонентов, начиная с самой Рады, но на этот раз последствия оказались нестандартными.
Сам ход событий, как его описывает Пироговский, вполне отвечает логике рейдерских захватов предприятий. Как тут не вспомнить, что его статья так и называется «Политика в рейдерском стиле».
Днем Пискун явился в здание Генпрокуратуры в сопровождении депутатов от партии регионов, которые устроили потасовку с представителями управления госохраны, поставленными стеречь его кабинет, чтобы его мог занять новый ИО генпрокурора. Через четверть часа туда же явился и министр внутренних дел Василий Цушко, как и Пискун, сторонник коалиции. Министра сопровождал отряд «Беркут», бойцам которого пришлось перелезать через ворота и взламывать двери здания. Все это в присутствии толпы журналистов. Цушко отдал приказ задержать сотрудников госохраны, что и было сделано, опять не без драки. На вопрос журналистов, что здесь происходит, министр ответил: попытка государственного переворота, имея в виду действия оппонентов, естественно.
Вернемся к началу статьи Пироговского, собственно, к ее названию.
Больше всего последнее событие похоже на рейдерскую историю. Те же попытки захватов, силовое выдавливание оппонентов с объекта и публичное обвинение. Хотя прямого противостояния не желает никто, проблема в том, что других доводов у оппонентов уже не осталось.
Остается только предполагать, как будут развиваться события. Варианты, как считает Михаил Пироговский, два.
Сейчас куда важнее другой вопрос. Как они будут действовать дальше, раз взявшись за радикальные средства? Оптимистичный вариант: Ющенко с Януковичем поймут, что не надо доводить до греха, и все-таки договорятся. Слух, пущенный Тимошенко, дает робкую надежду, что все будет именно так. Пессимистичный вариант означает эскалацию конфликта, то есть «Беркут», госохрану, других силовиков и разговоры о перевороте, уже с непредсказуемыми последствиями.
Автор статьи на Global.rus считает, что нынешний кризис на Украине есть закономерное следствие общей политической культуры и постсоветской истории страны.
Это такое действительно очень закономерное явление, которое вот отражает, а как это не банально звучит, вот уровень политического развития на Украине. Я вот не считаю, что виноват кто-то один, что виноват кто-то Янукович, и кто-то Ющенко, или даже тем там Тимошенко, Мороз, Бог есть кто. У них политическая культура сейчас развита настолько, что вот у них как бы вот получилось то, что получилось. Они очень даже, видимо, хотели, но не смогли договориться. В этой ситуации переход к этому мордобою, слава богу, что пока только мордобою, он был неизбежен. Если мерить силы, да, наверное, Янукович предпочтительнее. Мне кажется, что у него несколько больше, сильнее позиции среди силовиков, хотя я не поручусь за это. Но просто такая победа будет только пирровой, мне кажется. То есть, если сейчас это все пойдет дальше, если они будут подключать всех силовиков, которых они могут, всех этих министров обороны, министров внутренних дел, вот он мелькал уже тут, то никто от этого не выиграет.
Михаил Пироговский, автор статьи «Политика в рейдерском стиле» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейной» в Кемеровской области. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Мосгорсуд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке сегодня погибли еще 6 военнослужащих американской армии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, как мы говорим в наших новостях, депутаты Российской Государственной Думы в первом чтении рассмотрели и приняли проект федерального бюджета. Впервые он рассчитан на 3 года, с 2008 по 2010. Авторы проекта говорят о том, что долгосрочное планирование приведет к более эффективному использованию бюджетных средств. Эксперты полагают, что принятие 3-летнего бюджета никак не отразится на жизни и на материальном благополучии обычных жителей России. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Впервые российский бюджет принимается весной, а не осенью, и впервые на 3 года, а не на год, как раньше. О преимуществах такого планирования говорит один из авторов документа, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Вячеслав Володин.
Сегодня впервые мы принимаем бюджет развития. Бюджет принимается на 3 года. Нам очень важно, чтобы этот бюджет был принят. В этом бюджете решаются проблемы, о которых говорили годами. Ремонт строительства жилья, увеличено финансирование на сельское хозяйство в 1,5 раза. Существенно увеличивается заработная плата учителям-врачам. Впервые решается проблема финансирования дорожного хозяйства.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, доктор экономических наук Павел Медведев, также говорит о плюсах 3-летнего бюджета.
Планировать на короткий срок ужасно неудобно. Что-то начинаешь делать и не знаешь, будет у тебя финансирование через год, а за год что-нибудь построить более-менее солидное невозможно. Через год надо заново торговаться для того, чтобы после первого этажа начать строить второй. Вторая неприятность. Вот сейчас у нас высокие доходы, и ужасно хочется все немедленно потратить. И есть на что потратить. Пенсии низкие, зарплаты у бюджетников такие, что едва-едва с концами можно свести. И перспективы не видно. А теперь министр финансов нам показывает перспективу не очень далекую, всего лишь 3 года. Он показывает, что через 3 года у нас профицита бюджета не будет. И разговоры про то, надо стабилизационный фонд пополнять, не надо, прекращаются. Мы говорим там, скажем, о жилье. С жильем в России, как известно, очень неважно. Попробовать сколько-нибудь заметно сдвинуться в течение 1 года по этому параметру, ну просто совершенно нереально. За 3 года правительство показывает, как мы сдвинемся. И это, по крайней мере, на бумаге сегодня это ощутимо. Другие разные проекты. Пенсии. Каждое очередное повышение пенсии вызывает такую отрицательную реакцию. Ну что ж так мало прибавили? Ну на 3 года хоть понятно, как эти небольшие прибавления в конце концов все-таки дают худо-бедно, но некоторые ощутимые результаты.
В 2007 году растет базовая часть пенсии на 7,5% с 1 апреля, с 1 октября на 13%. С 1 апреля 2008 года базовая 7%. 1 августа на 14%, в 2009 году с 1 апреля 6,8%, с 1 октября 18%. Вот когда на 3 года видно, хоть можно оценить, что происходит, иначе каждое повышение воспринимается как некоторые точечные, и оно-то действительно не очень большое.
По мнению руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, для того, чтобы в корне изменить социальную политику в России, необходимо не только повышать пенсии и зарплаты, но и реформировать порядок их формирования и начисления. В ближайшее время, по мнению экономиста, этого не произойдет. Что касается 3-летнего бюджета, обычные россияне вряд ли ощутят на себе все его прелести.
Да я так думаю, что особых изменений россияне не почувствуют. В общем, простой причине. 3-летний бюджет последовал за 3-летним финансовым планом, который старался расписать те обязательства по начатым проектам, которые делают процесс работы с организацией, связанных с бюджетом, более устойчивым. Это вполне оправданная мера. Это не означает, что во второй и в третий год все цифры будут столь же обязательны, как и на первый год. Реально, мы имеем тот же годовой бюджет, где цифры определены окончательно, и уже для их изменения будет требоваться решение парламента, а по второму году и третьему году все равно будут корректировки, которые будут утверждаться в следующем году. Поэтому я так особых новых каких-то затруднений или наоборот позитивных моментов для россиян не вижу. Принятие 3-летнего бюджета связано с трансформацией стабилизационного фонда, фонд резервный, фонд будущих поколений или теперь его народного благосостояния. состояние называю, это отклик на постоянное давление о том, что нужно активизировать мышечную политику, но в то же время это сохранение позиций, которые были прежде, потому что резервный фонд – это точный аналог стабилизационного фонда. И я хочу обратить ваше внимание, что Министерство финансов в правительство предложение относительно того, чтобы этот фонд пополнялся не только за счет нефти, но и за счет газа, каких-то еще сырьевых товаров. Поэтому я, так сказать, не вижу особых тревог. Я могу сказать так, что все равно все направления социальных расходов определены в послании президента, и он по существу задал рамку этого трехлетнего бюджета и, так сказать, такой среднесрочной финансовой политики. Что касается социальной политики, то я не удовлетворен, но по другим причинам, чем наши депутаты, потому что они удовлетворены тем, что выделяется больше денег. А я не удовлетворен тем, что эти деньги выделяются без реформ, которые обеспечивают создание новых институтов, необходимых для нормального функционирования социальной сферы в постиндустриальном обществе. И пенсионная реформа, и образование, здравоохранение. Мало повышать зарплату учителям и врачам. Важно, чтобы при этом происходили какие-то изменения, которые создают более или менее стабильный механизм для высоких заработков в этой сфере.
Говорил руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня, 25 мая, в Англии, в графстве Кент, открылся огромный развлекательный комплекс «Мир Диккенса», где воспроизведены сцены из его книг и улицы викторианского Лондона его эпохи. Предполагается, что комплекс ежегодно будут посещать не менее 300 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
«Мир Диккенса» — это английский ответ американскому Диснейленду. На месте старых доков Чатами, закрытых в 1984 году, в нескольких милях от старинного города Рочестер в графстве Кент, был выстроен обширный район викторианского Лондона, населенный персонажами 15 диккенсовских романов. Строительство этого развлекательного комплекса обошлось в 62 миллиона фунтов. На месте королевских доков, где между 1816 и 1821 годами работал отец писателя и где прошли юные годы автора Оливера Твиста, были выстроены около 2000 новых домов, кинотеатры, рестораны, магазины, 2 студенческих кампуса. Создатели «Мира Диккенса» надеются, что этот тематический комплекс познакомит молодое поколение англичан с такими знаменитыми персонажами, как Дэвид Копперфилд, мистер Макобер, Урия Хип, Фейджин, мистер Пиквик. На 340 акрах воспроизведены не только уголки викторианского Лондона, но и сцены из книг Диккенса. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы по романам великого писателя, а то и заглянуть в театр, где ставятся пьесы на темы его произведений. Об открывшемся комплексе «Мир Диккенса» я беседую с генеральным секретарем Международного общества Диккенса Тельмой Гроув, которая консультировала его строительство. Сколько времени понадобится посетителю «Мира Диккенса», чтобы познакомиться со всеми его достопримечательностями?
Это займет примерно 4 часа. Все зависит, конечно, от того, сколько посетителей будет в этот день. Идея состоит в том, что посетитель сам выбирает, с каких аттракционов он хочет начать осмотр. Никто ему не навязывает определенный маршрут. Скажем, если на диккенсовское шоу, которое длится полчаса, выстроилась большая очередь, вы можете выбрать для осмотра что-то другое. При входе размещена огромная панель с информацией и фотографиями, рассказывающими о жизни Диккенса. Так что, если вам придется из-за очереди подождать, вы сможете занять себя чтением, прежде чем начать развлекаться.
Кто субсидировал строительство «Мира Диккенса»?
Строительство обошлось более чем в 62 миллиона фунтов. Причем эти деньги были потрачены не только на сам мир Диккенса, но и на реконструкцию всего района и на строительство кинотеатров. Деньги для этого выделили частные инвесторы. Не было потрачено ни копейки из общественных средств.
Популярен ли Диккенс и его книги в современной Англии?
Да, несомненно. Его книги постоянно публикуются, по телевидению показывают инсценировки его романов. Чтение Диккенса никогда не прерывалось. Его книги привлекают читателей прежде всего тем, что в них описываются социальные проблемы, которые все еще волнуют людей, и прежде всего жестокое обращение с детьми. Во времена Диккенса бедным детям не давали необходимого образования, у них не было жизненных перспектив. Отчуждение людей серьезно сказывалось и на семейной жизни. Многие проблемы из романов Диккенса актуальны и в наши дни.
Мир Диккенса рассчитан на посещение иностранных туристов. Как вы объясняете популярность книг Диккенса в других странах, в частности и в России?
Думаю, это вызвано универсальной природой взглядов Диккенса на жизнь и особенностью персонажей его романов. Международное общество Диккенса, которое было основано в 1902 году, сейчас имеет филиалы по всему миру. В Японии, 3 отделения в Австралии, в Новой Зеландии, во Франции, в Дании. Самое большое число отделений нашего общества находится в Америке, не говоря уже об Англии. И тот факт, что и после смерти Диккенса наше общество процветает и расширяется, говорит о том, что в его книгах присутствует некая всемирная значимость.
Говорила генеральный секретарь Международного общества Диккенса Тельма Гроув. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из серии «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о завершающемся в чешском городе Брно 14-м саммите президентов стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к расследованию аварии в Кузбассе на шахте «Юбилейная» и поговорим о том, что в Азербайджане местные правозащитники и журналисты вновь жалуются на давление притеснения со стороны властей. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».